разница между идеалом светским и религиозным. Среди тех народов не найдешь ты покоя и не будет отдыха ногам твоим. И задуманным вами не бывать, как сказано, будем как другие народы, как племена других стран. Итак, Творец «Сама жизнь» явно показывает нам, что не может народ Израиля существовать в изгнании. Не найдет он там покоя, подобно прочим народам, которые смешались с другими народами и нашли свой покой, пока не растворились среди них, так что не оставили даже памяти о себе. Но не таков народ Израиля. Он не найдет покоя среди других народов, пока не исполнится в нем сказанное, и оттуда возжелаете Творца, и найдешь, ибо будешь искать его всем сердцем твоим и всем. Можно объяснить это проявлением высшего управления, ведь нам предназначено сказанное и дано истинное средство достижения цели — мудрость Каббалы. И горе нам, когда сомневаемся мы в ее достоверности и говорим, что все произошедшее с нами, о чем было предсказано, это случай и слепая судьба. Этому есть лишь одно лекарство — вновь послать нам бедствие, и в таком размере, чтобы увидели мы в них, что не случай это, а неотвратимое высшее управление, как свидетельствует
решение цели, обе они положительны.
И можно объяснить это, исходя из сути закона развития, благодаря постигнутому с помощью мудрости Святой Торы, достоверному руководству к действию, позволяющему избрать в высшем управлении путь наслаждений, чтобы наше развитие происходило быстрее, чем у прочих народов. И вследствие этого развития нашего народа на него была возложенность обязана...
Это вся Тора.
Но поскольку не сделали этого, а захотели привнести сюда и свой мелкий эгоизм, то есть получение ради себя, это привело к разрушению первого храма, ведь хотели использовать эти свойства для получения богатства и установления господства силы над...
упали в это состояние.
А поскольку Тора все это запрещала, то отвергли ее и предсказания, и переняли обычаи соседей, чтобы суметь насладиться жизнью, как требовал того их эгоизм. И вследствие этого раздробились силы народа, которые последовали за эгоистичными царями и их придворными, а некоторые — за указывающими путь. И раскол этот продолжался до разрушения храма. Во времена второго храма это стало наиболее заметно, поскольку начало разделению было публично начато недостойными учениками, во главе которых стояли Цадок и Битус. Причиной их бунта против мудрецов была необходимость работы ради Творца. Как сказали у мудрецов, «Мудрецы, остерегайтесь в речах ваших». Но они не желали избавляться от эгоизма, и потому создали сообщество подобного рода скверных людей и стали большой сектой, называемой Седукеи. Они были богатыми и знатными людьми, поставившими своей целью удовлетворение своих эгоистических страстей, что не соответствует положениям Торы. Они воевали с фарисеями, и это привело их к установлению власти Рима над народом Израиля. Это они не пожелали заключить мир с захватчиками, как советовали мудрецы, в соответствии с Торой, пока не был разрушен храм и отправлен в изгнание весь цвет народа.
Отрывок второй из трудов Бааль Сулама «Суть религии и ее цель». Сначала статьи. Еще раз. 398-я страница «Труды Бааль Сулама. Суть религии и ее цель». Сначала статьи. Здесь я хотел бы ответить на три вопроса. Первый. В чем суть религии? Второй вопрос. Цель ее достигается в этом мире или в мире будущем как раз? Третий вопрос. Целью религии является благо Творца или благотворение? И на первый взгляд читатель удивится моим словам и не поймет, в чем суть этих трех вопросов, которые я избрал темой для этой статьи. Ведь кто же не знает, что такое религия? И тем более, кто же не знает, что ее награды и наказания ожидают и надеются получить в основном в будущем мире? Не говоря уже о третьем вопросе, ведь все знают, что она направлена на благотворение, услаждать их благом и счастьем, и что же можно к этому добавить? И верно, мне нечего добавить. Но поскольку знают третьи вещи, это находится так привычно эти, они впитаны с детства, в течение всей жизни к ним не могут ничего ни добавить, ни прояснить в них что-то еще. А ведь это говорит о незнании этих возвышенных понятий, которая действительно является основами фундамента, на котором построено и на который опирается все религиозное здание. А если так, то скажите мне, как это возможно, что подросток 13 или 14 лет уже готов вникнуть и понять всю глубину этих трех понятий, да еще в таком достаточном виде, чтобы ему больше не потребовалось добавить к этому еще какое-то мнение и знание в течение всей его жизни. Однако здесь зарыта собака, ибо такое поверхностное отношение привело и к поверхностному знанию, и к выводам дичайшего характера, которые заполнили воздух нашего мира в этом поколении, и привели нас к состоянию, когда второе поколение почти ускользнула из-под нашего влияния.
Третий
отрывок из Зор для всех, заповедь первая из предисловия книги Зор, заповеди Торы. Статья заповеди Торы, первая заповедь, 191 пункт. Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом. Первое. Когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его для того, чтобы жили сыновья Его, и он сам был защищен от телесного или денежного наказания, страх перед наказаниями этого мира. Второе. Когда боится также наказания ада. И эти два вида не являются истинным страхом, ведь он боится не за Творца, а за собственное благополучие. Таким образом, собственное благополучие является корнем, а страх — ветвью, исходящей из собственного благополучия. Третий вид страха — страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним. Он велик, поскольку Он — корень, из которого распространяются все миры, и величие Его проявляется над деянием Его. Он правит всем, поскольку все созданные им миры, как высшие, так и нижние, считаются как ничто перед Ним, то есть не добавляют ничего к Его сути. И сказано, все свое стремление необходимо обратить к месту, называемому страх. То есть человек должен обратить сердце и стремление свое к тому месту, которое называется страх, чтобы прилепиться к страху Творца всем желаниям и стремлениям, приведенным в соответствие и достойным заповеди. Четвертый отрывок из Рабаша, третий том, 1704 страница, статья 390. 105. Свойство неживое и свойство растительное. третий том Рабаша, 1804 страница. Известно, что есть общее и частное. Общая масса народа Израиля называется неживым уровнем. И это свойство животное. Это нефеш от свойства нефеша, дыхание, которое участвует только в общем движении, потому что у каждого вида есть только что-то особое для всех. Однако у растительного уровня уже есть свое частное движение, это называется свойством Адам человек, потому что человек — это дерево в поле, и у растения всегда имеется обновление, оно растет и двигается. А в отношении неживого уровня не видно, как он растет, что означает общее движение. Хотя в общем есть и рост у неживого уровня. Поэтому для общества они всегда в общем в порядке. Но что касается отдельных личностей, тех, кто относится к категории человек, это дерево в поле, у них всегда должно быть обновление, то есть рост. И он каждый раз растет и продвигается, поскольку таков путь раскрытия высшего изобилия. С точки зрения «не придет сын Давида, пока не кончатся все души в теле». Поэтому нет нового свойства света, которое не исходило бы из мира бесконечности, потому что таким образом происходит постепенное распространение света. Поэтому всякий раз, когда человек обновляет свою работу, он всегда в категории продвигающийся. А если он остается на своей ступени, тогда опускают его сверху, и он становится нисходящим. И это для того, чтобы у него была необходимость каждый раз подниматься на новую ступень, потому что каждый раз, когда он снова поднимается, это не означает, что он поднимается на предыдущую ступень, а всегда у него новое состояние. Получается, согласно этому, или он поднимается вверх, или же опускается вниз, но стоит на месте, не имеет отношения к свойству человек. Но те люди, которые относятся к духовно неживому уровню, они относятся к категории стоящих, то есть не нуждаются в падении со своей ступени. Но они относятся к неживому уровню, у которого есть только общее движение, но нет своего.
Седьмой отрывок из трудов Рабаша, третий том, 2079 пункт, понятие окружения. Третий том Рабаша, 2079 страница, статья «Понятие окружения». И взял 600 колесниц отборных. Чьи они были? Если сказать египетские, то разве уже не сказано, и вымер весь скот, и
была разрушена.
Если сказать, что колесницы Израилевы, то разве уже не сказано, также и скот наш по
колеснице.
И это тех из рабов Фаро,
с другой стороны, находится внутри желания получать и делает это ради себя.
Но мы учили, что те, кто боялся слова Творца, они стали брешью для Израиля. Таковы их слова. Отсюда выходит, что главное — надо остерегаться окружения тех, кто боялся Творца. И это рабы фараоновы, где фараон — это, как сказал святой Ари, что египетское изгнание было изгнанием святой мудрости. А фараон высасывал изобилие, которое было сутью желания получать, и они работали только ради собственной выгоды, и не было у них никакой связи с работой на отдачу, поскольку все их намерения только ради собственного наслаждения. И главное предостережение, которое должно быть от них по причине того, что внешне очевидно, что они рабы, которые занимаются Торой и молитвой с воодушевлением и тщательно соблюдают все возможные детали. Поэтому они называются боящимися Творца, иначе бы они так не назывались.
И все равно внутренне они подчинены фараону. То есть все их намерения только наполнять свои желания и собственные потребности, и нет у них никакой связи с работой на отдачу. И такое окружение несет изъян для работников Творца, потому что человек хочет идти путем Творца и видит их работу, когда они занимаются со страхом Творца и воодушевляется их силой, поскольку в то время, когда занимаются работники фараона, их тело не сопротивляется. Ведь и те силы, которые они прикладывают, они только ради потребностей тела. И так или иначе, здесь нет сопротивления, а наоборот, тело согласно с тем, чтобы прикладывать усилия. Получается, что такое окружение несет неудачу Израилю, то есть тем, кто хочет стать Израилем, а не работниками Творца, поскольку работающий на Творца воодушевляется от работы рабов фараона, и рабство рабов фараона нравится ему, поэтому он тянется к ним и естественным образом воспринимает их мысли и намерения. И вследствие этого оступается от тех сил, которые уже приложил в работе на отдачу, и с этого момента и далее у него нет никаких сил продолжать работу на отдачу. Когда как в окружении свободных, которые не относятся к боящимся Творца, у них нет никакой связи с ним, поскольку он знает, что ему нечему у них учиться, и тогда у них нет никакого соединение в мыслях, потому что он знает, что нельзя учиться от их действий и мыслей свободных. Поэтому в таком окружении нет изъяна. Тогда как у боящихся Творца, которые являются рабами фараона, которые, они несут изъян Израилю. Надо бежать на расстояние.
Читай. Будем читать труды Рабаша, том 2, письмо 16, страница 1446, со слов «Известно нам». Труды Рабаша, том 2, страница 1446, со слов «Известно нам правило». Известно нам правило, которое принято во всем мире, что плохой мастер, который попадает в окружение плохих мастеров и учится у них, допустим, он сапожник, когда он попадает в среду сапожников, которые не профессионалы, то они ему дают понять, что нет смысла делать хорошую обувь, а делай как получится. Либо портной, если он профессионал. Когда он находится в окружении непрофессиональных портных, они дают ему понять, что нет никакого смысла прилагать усилия к тому, чтобы платье было чистым, хорошо сидело и подходило хозяину. Поэтому ему нужно остерегаться какого-либо контакта с такими людьми. Строитель, если попадет в среду портных, он не сможет ничему научиться из их неправильных действий, потому что между ними нет никакой связи. Но если речь идет об одной и той же профессии, то каждый должен остерегаться, общаться только с людьми чистыми сердцем. И в соответствии с этим, каждый, кого ты считаешь работником Творца, нужно смотреть, профессионал ли он, то есть хочет ли он, чтобы его работа была чистой и совершенной, чтобы она соответствовала великому имени его, или чтобы он как минимум знал, что он плохой профессионал и старается найти способы стать хорошим профессионалом, а не просто работает, когда все, что его интересует, это вознаграждение. Хороший мастер и профессионал — это тот, кто смотрит не только на вознаграждение, а прежде всего на качество своей работы. Если портной знает, что платье сидит на хозяине хорошо, ему это доставляет больше наслаждения, чем та плата, которую он получает. А если эти люди не относятся к твоей же профессии, это не важно, с кем ты общаешься, если ты занимаешься строительством, а они, например, кожевники, и достаточно понимающему. Те, кто занимаются Торой и заповедями, но не заботятся о том, чтобы одеяния соответствовали хозяину, то их логика противна Торе, противоречит ей. Поэтому ты должен всегда смотреть с открытыми глазами и отдаляться от этих людей на пушечный выстрел. Поэтому с людьми движения Мизрахи у тебя нет связи, поэтому тебе не нужно их так остерегаться. А относительно людей Агудат Исраэль уже нужно быть осторожнее, а с хасидами ты должен остерегаться еще больше. А уж тем более тех, кто были близки к нашему покойному учителю. Но есть еще один нюанс в этом. И в соответствии с тем, что говорит Ари, это очень важно. И как прояснил мой отец и учитель в своей книге «Талмуд 10 Сферот», почему в мире Никудим Мелех Адат, уровень Кетер, первый Мелех, во время разбиения упал ниже всех остальных Мелахим, царей? Потому что каждый наиболее плотный, утонченный, насыщенный с экраном и находится выше всех с экраном, теряя экран, он падает ниже всех. И можно комментировать сказанное им так, что те, кто идут по пути к Творцу, у них двойное желание получать и к духовному, и к материальному, как говорили наши учителя. Поэтому те, кто были приближены к нашему учителю, тогда, когда они опирались на него, у них был экран и был увьют. А теперь, когда они не считаются ни с кем, и нет у них экрана, и вся их работа — быть хорошими иудеями или раввинами, то это все желание получать без экрана. Это выбивает весь смысл из духовной работы, и для меня они крайне подозрительны. Я заканчиваю свое письмо, потому что не хочу, чтобы эти люди занимали мои мысли. Потому что сам знаешь, что то, о чем человек думает, там он и находится. Но я знаю, что ты любишь правду, любишь слышать правду. И я хотел объяснить тебе, что такое авиют без экрана, то есть разбиение келим. То есть они еще не даже не взошли на тот путь, где они смогли.